Итак, как мы сегодня договаривались, сегодня у нас будет два чтения. Первое чтение у нас это 48 глава книги пророка Исаии. Эта глава, она завершает суды Господа об Израиле, когда Господь заранее предсказывает не только плен вавилонский, но и освобождение из плена, совершенное через Кира Персидского. И затем уже с следующей главы начнется изучение, пророк Исаия начнет рассказывать об совершении, об том, для чего это делалось. То есть само по себе освобождение евреев из египетского, из вавилонского рабства не самоцель. В общем, как и все политические события, которые происходят в этом мире, они лишь готовят человека к определенному внутреннему перерождению. То есть для того они нужны. Потому и нужны там эти войны, и мир, и время благоденствия, для того нужно время и покоя, и катаклизмов, только для того, чтобы как можно больше людей привести к Богу. Когда человек может прийти к Богу в благоденствии, Господь дает ему благоденствие. Да? Когда Господь видит, что люди отступили от Бога, поступают вопреки святым законам Божьим, тогда наступает время бедствия, которое Бог посылает на людей. Вот это... забвение этого приводит к тому, что мы с вами теряем возможность оценить и понять, что происходит в этом мире. К сожалению, действительно, сейчас мы видим, что люди, забывшие о том, как Бог правит Вселенной, начинают роптать и возмущаться по поводу тех или иных катаклизмов, которые есть в истории. Ропотники ничем не довольны, как говорит апостол Иуда. Вот, связано это именно с тем, что люди забыли об том, что Бог есть властелин мира. Как раз-то святые пророки напоминают нам, как все происходит по воле Божьей. Вот об этом, кстати, сегодня глава и говорит. Как у нас принято, мы сначала прочитаем это целиком, а потом будем это комментировать. 48 глава книги пророка Исаии. «Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящим от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Савов имя ему. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно. Я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, а лоб твой медный. Поэтому я и объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть. Ты слышал, посмотри на все это. Неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новые сокровенные, и ты не знал этого? Оно происходит ныне, а не задолго и не за день. А ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал, вот я знал это. Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто. Ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков, и Израиль призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это. Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это». Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходило и происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должен тебе идти. О, если бы ты внимал заповеди моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящие чресла твои как песчинки. Не изгладилось бы и не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев. Согласом радости возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова. Не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Вот эти грозные слова Господа, которые Господь обращает к израильскому народу, обращается к своим, потому что, как вы знаете, да, Господь гораздо более внимательно и жестко следит за своими, чем за чужими. Так, есть один спрос, вы понимаете, с язычника, да, не знающего Бога, с мусульманина, не ведущего Создателя, истинно незнакомого с ним. Другое дело, другой спрос с христианина, который знает Бога, да, и отказывается от него, кто разрывает союз и нарушает завет Создателя. Именно поэтому здесь Господь вот и говорит, обращаясь к народу, и требует, чтобы тот слушался Господа Бога и не был мятежником, не был тем, кто разрывает союз. Поэтому начинается такие слов. Слушайте, это дом Иакова, называющийся именем Израиля и пришедший от источника Иудина. Здесь Господь обращается к Израилю, к Иакову, то есть к всему народу, и говорит, слушайте, это дом Иакова. Или, если мы дословно посмотрим по-еврейски, получится, слушайте, это дом запинателя, стоящего подножку. Ведь Иаков-то что значит? Стоять подножку. И поэтому Бог, начиная говорить, обращаясь к народу Божию, говорит, ты народ, который ставит подножку. И ты называешься Израилем, именем Израиля. Почему так Господь говорит? Дело в том, что Израиль, слово, имеет два значения. Это боговидец и богоборец. Ну, как обычно, в таких словах Бога стоит двойное значение. Да? Если народ будет по воле Божьей поступать, он будет боговидцем. Так? Если вопреки воле Божьей, он будет богоборцем. И вот здесь как раз-то Господь говорит, ты только называешься именем Израиля. Ты не видишь, не хочешь видеть мои пути, говорит Господь. Да? Ты только зря мое имя носишь. Как можно сказать, да, там, например, иногда про православных. Те, которые называют себя православными, да? А по поступкам не видно, чтобы они правильно славили Бога, так? Вот так же вот Бог и обращается к Израилю. Он говорит, ты называешься именем Израиля, но Израилем ты не являешься. Подобные слова, например, Господь позже обратит к Израилю через святого апостола Иоанна Богослова. Сказал, что есть некоторые, называющие себя иудеями, но они не таковы, но лгут о синагогу сатаны. Вот здесь вот похожее жесткое влечение Господа к своему народу. Ты называешь именем Израиля, но имя Израиль ты носишь напрасно. Если твой праотец Израиль, боговидец, был верен мне, да? Если он поступал по моей воле, если он любил меня, то ты не слушаешься меня, ты не почитаешь меня, ты не поклоняешься мне, говорит Господь. Уже в этих словах мы видим, что Господь говорит, ты зря это имя носишь, но имя тебя не спасет. Это очень важно помнить, потому что как часто люди обольщаются, думая, что имя может спасти. В свое время евреи, как говорили, мы там семя Авраамова, да, поэтому мы уже спасены. Я даже сам читал в Талмуде такие слова, что значит, и все потом, все те, в ком течет кровь Авраама, Исаака, Иакова, войдут в царство, кроме там, перечисляется там список из пяти человек, которые там не войдут в царство. И тут считают евреи до сих пор, что кровное происхождение от Авраама гарантирует спасение. В общем-то, так не только евреи между нами говорят, считают. А русские разве не так? Мы русские, с нами Бог. Слышали такую поговорочку, да? А это разве не иудаизм? Да то же самое, понимаете? Точь-в-точь, русские, с нами Бог. А греки, да будьте не такие. Да ничего подобного. Великая священная греческая нация. У нас в крови православие, как сказал митрополит Иоанн Зизулус. А православными не становятся, православными рождаются. Вот, по этому поводу Бог говорит. Это ты называешь себя именем Израиля? Очень напрасно. Очень напрасно. Ты зря это делаешь. К Израилю ты отношения не имеешь. Ты к ней народ богоится. Происхождение по плоти никого еще не спасало. Потому что главная мысль Библии такая. Человек несет полную ответственность лично сам. Он и только он отвечает перед Богом за свои поступки. Сын не несет вины отца, и отец не несет вины сына. Правда праведного при нем и останется, беззаконие беззаконника при нем и останется. Эти слова важно нам помнить, потому что иногда мы говорим, ой, мы такие грешные, потому что у нас там предки были грешные. Ага. А ответ очень простой. Ответ очень простой на самом деле. Дело в том, что родители, они не несут вины детей. То есть, если у вас дети стали грешными, вы их воспитывали православие, но не отвернулись, вашей ответственности за это нет. Они сделали этот выбор. Четко будет Священное Писание. Но при этом надо помнить, что и предки наши на нас тоже не влияют. Что касается слов Господа о том, что Бог наказывает вину отцов, дети третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, они так и изучают, ненавидящих меня, заметили? Сейчас вот эту фразу не замечают те, кто у нас говорят об ответственности людей перед Богом. А между тем, напрасно, дело в том, что Господь наказывает именно тех, кто ненавидит Бога. То есть одно поколение ненавидит Бога, второе поколение ненавидит Бога, третье поколение ненавидит Бога, да? Ну, Бог говорит, хватит. Дальше рода не будет, понятно? А род прекращает существование. А не так, чтобы один ненавидел Бога, а потом 3-4 поколения несли за это ответственность. Нет. Вся Библия проникнута идеей личной ответственности человека. Человек сам отвечает за свои поступки. Это абсолютно немыслимая свобода. Человек отвечает за добро свое и за зло свое. Он сам. И только он. Это мысль Писания, которая очень четко показывает. Да? И поэтому сваливать на потом предков наши беззакония совершенно напрасное дело. Понимаете? На суде Божьем это не пройдет. Человек получит полностью воздаяние свое сам. И поэтому сказано... Слушайте это, дом Израиля, называющийся имя Иакова, и происходящий это источник Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израиля. То есть вы клянетесь имя Господа, да, как будто бы вы Господне. Вы клянетесь им, ваше имя Господа на ваших устах, говорит Господь. Но вы не Господне. Вы не по-моему поступаете. Действительно, я скажу так, что, к сожалению, я по моим наблюдениям часто... Многие православные, оказывается, даже хуже тех евреев. У нас даже имя Господне-то на устах нет. Самое страшное, да? Вот, они-то имя Господне призывали. И исповедовали Бога Израилю. Хотя и не по истине, и не по правде. Писание говорит, да, что вы исповедовали, прославляете Бога Израиля, но не по истине, и не по правде. Вы не согласны со мной и с моей волей исповедуете меня. Вы прославляете Бога, как вам хочется, а не как Богу угодно. И вы поступаете, просто исповедуете Бога не по правде. И поистине идет речь оба по правой вере. Да, а по правде идет речь оба правой жизни. И человек прославляет Бога, при этом а убивает и насилует, прелюбодействует и ворует. Разве Бог услышит такое исповедание? Разве он примет его к себе? Согласитесь, что нет. Такого не будет. Мало прославить Бога, должен еще и жить согласно с этим прославлением. Согласитесь. Вот это как раз то, о чем Господь говорит. Вы меня прославляете, исповедуете Бога Израилева, но не по правде, не по истине, не по правде. И в вере вы погрешаете, и в делах у вас мы видим искажение. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. Господь Саввов имя ему. Те люди... Они называют себя, что они происходят из святого города. Они говорят, что у нас центр Иерусалим, святой город, город Бога. Это главный наш духовный центр. Но они только называют себя происходящим от него. Потому что они по святости живут, говорит Господь. Они поклоняются истуканам, хотя говорят, что от Бога происходит. И опираются на Бога Израиля. Что значит опираются? То есть говорят, что мы по Божьему поступаем, мы ведь для Бога живем, да? Говорят израильтяне, но живут не для Бога. Господь напоминает, что Он Господь сил небесных, властелин вселенной. Поэтому тут не надо думать, что от того, что люди перестанут ему поклоняться какие-то, да, его слава убудет. И так в небесах множество ангелов поклоняется ему всегда. И то, что человек не по воле Божией поступил, это, конечно, его не лишит славы Божией, Бога никаким образом. Даже апостол Павел, когда рассказывает об идолопоклонниках, он говорит так, что... они не поклонились, служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. То есть, хотя и язычники и кланялись твари вместо Творца, Но благословение Создателя осталось всегда с ним, да? Славы он не лишился из-за идолопоклонников. Понятно, да? Бесконечная слава не увеличивается из-за людей. Понятно, да? То есть Бог более святым или более славным не становится из-за того, что мы его прославляем. Понимаете, да? Вот. И дальше Господь говорит: «Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось». То есть Господь говорит: я много раз предсказывал раньше, заранее. И потом я же внезапно и делал. Для Писания Бог является властелином истории, Он говорит слово, Он же его исполняет. Он задумал, Он и сделал. И нет того, кто бы сопротивлялся его великому имени. И поэтому Господь говорит, что и теперь будет то же самое. Я знал, что ты упорен, и что шея твоей жилы железной, и лоб твой медный. Что значит жилы железной шея? Как вы думаете? Понятно, да? Попробуйте с железной палкой поклониться. Попробуйте, да? Давайте лом проглотить человек и попробуйте поклониться. Вот. А это о чем говорит? А очень просто. Логика очень, то есть образ на самом деле очень яркий. Человек не желает признать на собой верховное владычество Господа всемогущего. Он говорит: я сам все делаю, понимаете? Я сам. А поклониться, то знаете, ну не поклониться, ну что поклониться? Ну не буду я кланяться, говорит Господу человек. И лоб медный. А почему такой образ там медного лба? Сколько не бей, действительно. Вот, знаете, вот есть такое выражение: бодал с теленок с дубом. Знаете, да, вот есть такая русская поговорка. Вот, это то же самое, человек с медным лбом. Бог ему говорит: стой, я тебе плохо будет. Он говорит: а я все равно сделаю. Становится плохо, а я все равно сделаю, говорит человек, да? Вот и есть то самое, о чем говорит здесь Писание. Люди с медными лбами, которые вопреки очевидности идут и ломятся, чтобы навредить сами себе. Я знал, говорит Господь, что ты упрямый, жестоковыйный и с медным лбом. Да. Ну что, просто я сказал, что сделаю свое чудо. И делаю. А очень просто. Нет, здесь, кажется, проблемы никакой нет. Смотрите, Господь говорит: я там совершу явлю силу на Синахириму. Но когда дело доходит до исполнения пророчества, люди об этом пророчестве как бы забывают. Ну почему? Потому что, ну там понятно, мало ли что там пророк наговорил, да? Ну такая армада пришла, армия, что же делать? Полное отчаяние. Господь говорит: а я сделал. Я сказал, я сделал. Понимаете, да? Итак, поэтому я и объявлял тебе задолго, прежде чем это приходит, приходил и приявлял тебе, чтобы ты не сказал: идол мой сделал это, и истукан мой, и изваяние мое поверил этому быть. И Господь говорит: я знаю, что ты бы все равно приписал, если бы я это сказал не задолго, ты бы сказал, что вот истукан, который, да, так я там и сделал, вот он мне помог. Я сделал это задолго, когда твоего истукана еще не было. Чтобы ты не смел думать, что это сила, магическая сила твоих идолов, она помогла тебе. Ну, не только магическая сила идолов, на самом деле. Если древний Израиль кланялся медным, железным, каменным, деревянным идолам, отступая от Бога, то сейчас люди кланяются металлическим изделиям рук своих, считая, что они могут что-то сделать вопреки воле Божией. Там, бумажным, да, и так далее. Люди поклоняются танкам, думают, что танки, ракеты, да, могут что-то сделать. Как и предсказывал, говорил царь Давид: одни на колесницах, другие на конях. А мы же на имя Господа, мы же имя Господне призовем. Они споткнулись и упали, а мы встали и оказались твердыми. Вот это действительно так происходит. Те люди, которые надеются на земную силу, на земную власть, на земные договора, на земные какие-то там надрывное оружие, на земное влияние, они, оказывается, ничем перед Богом. Чем, по-моему, помогут танки, когда Бог выступил против? В 41-м году у немцев было 3400 танков, а у Советского Союза было 25 тысяч танков. Ну и что? К 22 июня. И чем это закончилось сразу же? Так? Началась паника, и все. И все эти 25 тысяч танков ничем никому не помогли. И не могли помочь. Потому что надеяться на идол бесполезно. Понимаете, когда Бог что-то скажет, все. Человек не может надеяться ни на что, кроме Создателя. Когда человек самоуверенный, да, когда он поет, никто не даст нам избавления, он говорит, ну и не даст. Ну и не дам, вы обойдетесь как-нибудь без меня. Вот это на самом деле очень важный момент. То есть здесь надо помнить, что всякая надежда на идолов, она действительно губительна для человека. Вот как раз по поводу Второй мировой войны хорошо сказал святитель Николай Сербский. Он говорит так, что люди свергли Христа с трона, посадили на его место вождей самых разных, да, посадили спортсменов, актеров, киногероев, кинозвезд, там, да, философов, ученых. Только Христу самое последнее место отвели. И они сделали идолов из людей. И эти идолы восстали против них. И люди, как и предсказывал Господь, в тот день, когда Господь встал в ярости, чтобы сокрушить народы, люди прятались в пещерах, да, и в бомбоубежищах от ярости Бога, который решил сокрушить землю, низвергнуть идолов, всех идолов лица земли. И фашистских идолов, да, и советских идолов, все Господь сокрушил, чтобы никакое творение не смело нагло и высокомерно подниматься против своего Создателя. Это очень важно. Помните, что, к сожалению, у нас такое явление есть, что мы настолько оболванены пропагандой, что мы не забыли, что нам нужно смотреть на все только с одной точки зрения. С какой? С Божьей. Понимаете? Мы привыкли смотреть на все с какой угодно, но не Божьей точки зрения. Забывая, что любая точка зрения, если она не Божья, она ложная. Понимаете, да? Хоть какая, она все равно будет ложная. Надо смотреть всегда на точку зрения Бога. Потому что действительно прав русский народ, когда говорит, что если хочешь распишить Господа Бога, расскажи ему свои планы. Когда ты планируешь опираться на что-то, на какую-то иную точку зрения, кроме как Господню, все будет. И развалится. Как в истории, как в судьбах народов, так и в судьбе отдельного человека. Да? Это все одинаково, ничего не меняется. Законы Божьи, они одни и те же. Законы воздаяния за зло и за добро. Все эти законы действуют и работают в этом мире, потому что воля Господня правит всеми мирами. Сейчас вот такой интересный момент. Буквально позавчера я включился в полемику, которая вокруг слов патриарха, святейшего нашего Кирилла, да, возникла вокруг слов владыки Илариона в интернете по поводу отношения к Сталину и к Второй мировой войне. И там... И очень интересный момент. Сейчас очень многие люди православные осуждают патриарха Кирилла за то, что он посмел сказать, что Вторая мировая война была наказанием Божьим. Это же очевидная вещь вроде как, да? Ну, это просто очевидная вещь. И тут говорят, как мы не можем поверить такого Бога, который наказывает? Неужели вы думаете, что 26,5 миллионов погибших, там, да, это проявление гнева Божия? Ну, конечно, не проявление гнева Божия, а чего же еще? Понимаете, да? А в сознании очень многих людей Бог практически не правит. Он не владык, он не вседержитель. Это, конечно, отказ от христианства. Символ веры, одно из самых первых слов, как звучит? Веру в единого Бога Отца, вседержитель. Вседержитель, да, не кусочка держителя, не немножко держителя, да, а держащего все в своих могущественных руках. А люди забыли об этом и говорят, что вот где же Бог был там? Бог был везде, он действовал, совершая свою волю и через злодеев, ни в коем случае не оправдывая их злодейство, да? Да? Бог не оправдывал их злодейство, но свою волю реализовал и через злодеев, как это он делает часто, так? Но об этом много раз, да, мы сталкивались, когда изучали пророка Исаия, помните, да, много раз. Это очень важно помнить, потому что, когда мы сталкиваемся с злодеями на уровне не общества, а нашего личного, да, мы должны помнить, что за злодеем, который с нами столкнулся, тоже стоит воля Божия. Не в его злодействе, которое не угодно Богу, так? А то, что оно, вот то, что злодейство в отношении к нам пришло, это уже угодно Богу. Границы поняли, да? Злая воля злодея – это порождение его искаженного сердца, так? Его злоупотребление свободной волей. Это беззаконие, за которое Бог накажет, так? Но то, что оно нас коснулось, вот это уже воля Божия. И вопрос заключается такой, а зачем это нас коснулось? Надо просто помнить, что на всех пластах реальности, начиная с человечества, народов, церкви, семьи, общества и отдельного человека, действует одна и та же воля Божия. И как раз здесь Господь говорит, я заранее предсказал, чтобы ты не сказал, что идол это сделал. как часто, кстати, есть интересный момент. То есть и Святой Иоанн Лесочник говорит так, что иногда Бог, когда хочет, да, сделать некое благо для человека, но зная, что человек имеет внутри страсть гордости, Бог делает так. Он заранее, еще до молитв его, дает ему это благо. Чтобы человек не подумал, что я такой великий молитвенник. Понятно, да? Чтобы человек не подумал, что моя молитва настолько сильна, что я настолько велик, что по моим заслугам это было дано. Господь не дает этой возможности. Он специально не дает человеку никогда возможности, чтобы человек мог хоть чем-то превознестись. Потому что, как говорит Писание, да, всяк человек ложь, Бог же один велик будет в тот день. Ты слышал, говорит Господь, посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго, не за день. И ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал, вот я знал это. И Господь говорит, вот раньше я так делал, и я сейчас тебе снова открываю, да, я возвещаю тебе новое избавление, которое свершу на глазах твоих потомков. Но сейчас ты должен это знать, ты не сможешь никак спрогнозировать. Согласитесь, давайте, вы помните, мы сейчас только что в прошлые разы читали, когда предсказание о Кире персидском. Вот вы можете предсказать имя великого завоевателя начала 23 века? Вы знаете, да? Вот великий завоеватель начала 23 века, например, да, вот придет. Зовут его так-то, так-то, сделает вот то-то. Представляете? Не, только сейчас 21 век, говорит, вот сейчас спустя 200 лет будет завоеватель. Бог говорит, вот я называю по имени, сделает он то-то, то-то, да, он совершит месть мою над халдеями, да, он разрушит халдейское царство, так, он завоюет Вавилон. За 2 века это, я предсказываю, он не родился. Народ, который должен называть Вавилон еще не возник, представляете, да? Народа даже не, то что самого Кира, я даже народа этого. Но Бог уже сказал, что будет это. Чтобы ты знал, что это уже, чтобы ты мог сказать, ты не мог сказать, я это знал. Господь специально говорит, мое знание выше твоего знания. И здесь, кажется, мы очень сталкиваемся, очень важным моментом сталкиваемся. Какое место человеческому знанию? Все ли может узнать человек? Как вы считаете? Нет. Нас учили, помните, в школах учили, что там человек звучит гордо, он может узнать все, там, да, надо там гордиться разумом человека. Бог говорит, да что ж ты говоришь-то, глупость-то всякую. Ты не можешь знать все, ты не все знающий, да? И ты не властен даже над своей собственной жизнью, как сказал Господь. Ты можешь ли, заботясь, прибавить себе хотя бы один локоть, да? Роста или возраста, может, привести? То есть на несколько минут жизнь продлить. Ты можешь заботясь? Никак. То есть Господь говорит, ты должен смириться. Как правильно говорил Достоевский, смирись, гордый человек. Пока ты высокомерен, пока ты надменен, пока ты считаешь, что твой разум знает все, ты слаб. Если ты полагаешься на свой разум, ты упадешь. Ведь на самом деле, сколько было этих великих мудрецов, знатоков, которые анализировали, предсказывали будущее, ну и где их прогнозы? Они провалились. И это по-другому невозможно, понимаете? Человек должен понимать, что его разум он слаб в отношении с разумом Бога, и человек не способен, никаким образом не способен вопреки Богу что-то сделать. В том смысле, что человек не может управлять своей жизнью. Потому что если ты не знаешь всего, ты не можешь управлять и своей жизнью. Понятно? А вот раз не можешь управлять своей жизнью, ты должен понять, кто реально правит. И ты должен ему подчиняться вместе и с ним сотрудничать. Именно, кстати говоря, вот главная наша боль и беда, то, что мы слишком много анализируем и задумываемся, что бы мы сделаем. Вот, знаете, одна из самых главных бед, когда из-за чего люди начинают там впадать в уныние, они говорят, все происходит из-за того, что человек, чтобы уныть, чтобы впасть в отчаяние, провел хорошую подводительную работу, знаете, да? Могу подсказать секрет, как сделать так, чтобы гарантированно впасть в отчаяние. Делать следующим образом. Вы думаете, вот сейчас со мной будет такая ситуация. Если будет то, я вот так поступлю. А если будет вот то, я поступлю вот так. А если, не дай бог, будет вот это, я сделаю вот так-то. Вот, у меня вот здесь будет куча подушек безопасности. А будет совсем по-другому. И вот когда все эти подушки безопасности подведут, вот тогда ты впадешь в отчаяние. Именно потому, что ты попытался своим слабым разумом а стать вместо разума Божия. Понятно? Вместо того, чтобы прославить Бога и положиться на Него. Если вы хотите не отчаиваться, исполните заповедь Господню, которая звучит так. Не заботьтесь на завтрашний день. Завтрашний день будет сам о себе заботиться. Достаточно для каждого дня злоба его. Помните? Евангелие говорит. Это самый надежный способ никогда не унывать. Человек, который не строит планов, не переживает за то, что они лопнули. Потому что как может лопнуть то, чего нет? Так? И тут крайне важно, потому что все эти вещи, все эти планирования связаны с чем? С тем, что человек занимается исключительно, он мало доверяет Богу, он не верит Ему. Вот вся проблема в этом происходит. И дальше говорит Писание. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно. И от самого чрева матери ты прозван отступником. Итак, здесь Господь говорит, я знаю, что ты не слушал меня раньше, поэтому я говорю тебе только так, когда ты поймешь, что уже точно не от себя самого это произошло. Я заранее тебе предсказываю, потому что я знаю, что ты раньше уже был мятежником. От самого чрева матери ты назван отступником, Господь. Потому что где духовно родился Израиль? У Синая. Да? Когда Господь сошел на гору Синай и дал закон. Что сделали евреи после того, как им был дан закон? Построили золотого тельца. И поклонялись, и стали служить творению вместо Творца. Поэтому, говорит Господь, упрямство в твоей крови, ты с самого начала выступал как отступник, мятежник. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. И Господь говорит, почему ты сохранился? Потому что ты такой хороший. Нет, говорит Господь, ради своего собственного имени. Я тебе дал свое имя, Израиль, то есть боговидящий Бог, и поэтому ради того, чтобы мое имя, которое было наречено на тебе, оно не позорилось, именно поэтому я тебя сохранял. И здесь, кстати говоря, тоже вопрос, почему Господь нас щадит? Потому ли, что мы хорошие? Так по-честному. Вряд ли, да? Или тут есть очень хорошие люди, которые достойны великих наград Божьих. Есть такие? Нет, Господь щадит нас ради своего великого имени. Ради имени Божьего, которое на нас наречено. Мы ведь с вами носители имени Божьего. Даже двух. Какие имена Бога мы носим? Христианин раз. И верный два. Так? Верный Бог и христианин имя Христа. Так? То есть мы носим имя Бога, и чтобы оно не позорилось, Господь, Он сохранял и не уничтожал Израиль. И не уничтожает церковь. Хотя в церкви огромное количество отступников, мятежников до сих пор. И было всегда. Начиная с Иуды Искариота, да? И дальше. Дело в том, что Господь, Он говорит так, что если я сейчас бы уничтожил их, что сказать? Ну, там Бог не смог совладать, да? Не смог там удержать. Оказался бессильным. Чтобы им Бога не опозорил, таким образом, Господь, Он удерживал Израиль. Чтобы язычники не думали, что их боги сильнее, чем Бог Израиля. Только в этом дело. Да, конечно же, да, то же самое, да. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытывал тебя в горниле страданий. То есть Господь говорит, я тебя не уничтожал, но я тебя просто так не оставлял. Я тебя расплавил, да, как в горне, но не как серебро. Почему не как серебро? Дело в том, что серебро очень хорошо очищается. Серебро достаточно легко очищается от всех примесей и шлаков. А я тебя сколько ни плавлю, говорит Господь, не выходит. Как и в книге про Иеремии Бог говорит. Мастер трудился напрасно. Уже прогорели все мехи. Зря прогорела печка. А зло не отделилось. Сколько я тебе уж не наказываю, сколько тебя не вразумляю, и по-хорошему, и по-плохому, а ты упрямо держишься своего. Поэтому и говорит Господь, да я тебя переплавлял, но не получилось мне как серебро тебя переплавить. Не получилось мне из тебя выжечь эту беззаконие, заразу, понимаете? Не вышло, говорит Господь. Хотя я тебя испытывал тебя в горниле страданий. Горнил это, то есть плавильная печка страданий. Здесь как раз мы видим, прямо Господь объясняет, почему страдания приходят к народу Божию. Господь таким образом хочет выплавить, выделить тех людей, которые стремятся к добру. Хочет таким образом очистить людей. Но опять-таки помните, что страдание, оно очищает не само по себе. Помните, да? А страдание очищает только тогда, когда оно претерпевается, выносится ради имени Господня, а не ради чего-то иного. Если человек страдает просто ради самого себя или ради того, чтобы, знаете, как некоторые говорят, я страдаю, чтобы себя уважать. Сохранить самоуважение такое, да? А есть такой тип, знаете, есть такие мужественные люди, которые говорят, из-за чувства самоуважения я там терплю. Это бесполезно. Это не приносит никакой духовной пользы и приводит к тому, что человек потом ломается. Внезапно и очень сильно. Сколько я таких людей видел, которые были так по гордыне себе пытались, там, знаете, да, говорят, мы уже тлив, когда-то пробьемся, да, а потом ломались. Даже среди военных попадается, там, человек был мужественный на войне, а потом спивается. Может, видели таких, да? Это так и называется, там, да, там, постчеченство, постафганский синдром, есть такое понятие, да? Именно с этим связано. Человек претерпевал жуткие страдания, но не ради Бога, да, он не стал ради Бога это делать, а ради, там, верности боевому долгу, ради верности товарищам. Его на некоторое время этого хватало, так? Но душа потом надломилась. И поэтому Господь говорит, что нужно ради Бога терпеть страдания. Тогда они будут горнилом очищающим. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя славы недавному? То есть Господь говорит, я тебя спасаю. Я тебя очищаю, что не ради тебя, а ради себя самого. Чтобы не позорить свое имя. Да, вот еще раз повторяю эту мысль. И славы твоей я не дам иному. Никто из богов, из духовных существ никогда не сможет сказать, что он приложил хоть какую-то руку к спасению, совершенному с Израилем. А так, кстати, получается, заметьте, что Израиль, что церковь, они до сих пор воспринимаются как люди исключительно Божьи. Или против Бога идущие, так? Там, да, которые отступили от Бога, или, или служащий Бог, как церковь. Но в любой ситуации, например, ни к Израилю, тем более сейчас к церкви, нет такого, чтобы это сказать, там, да, там к ним еще Будда имеет какое-то отношение, еще кто-то. Нет. Церковь воспринимается как народ Бога. Древний Израиль также воспринимал себя. Так? Именно истинного Бога. Не лживые боги касательства к нам не имеют. Нам кажется, что это естественно. Да, это стало естественно благодаря вмешательству Бога. Но посмотрите. А среди других народов, которые не знают Бога, не заключались ни в союз, разве так? Нет. Например, можно ли сказать было, что там римляне – это люди Юпитера? У них там было 12 богов, там, да? Можно сказать, что там в Индии – это люди, например, Шивы или Агни? У них там 3 333 333 бога. Вот, там, да, у них там, даже если человек какому-то из божеств себя посвятил, это не значит, что у него другие божества не будут действовать. Да, посмотрите, в миру в обычном. Вот люди мира сего, безбожники, да, они боятся, что им один человек порчу наведет, другой сглазит, третий гадость наделает, да, четвертый какой-нибудь духа подошлет. Понимаете, да? Люди полностью находятся под властью стихии, да, то есть их мотает от одного бога к другому, да, то есть фальшивого бога, от одного духа злого к другому. У них нет этой свободы, которая есть у народа Божия. А вот народ Божий, он только Божий. Понимаете? Вот в чем разница принципиальная? Это та вещь, которую Господь сделал только со своим народом. Он говорит, что это славу мы не отдам иному. Что он говорил, то он и сделал. Церковь принадлежит только Божию, Богу Всемогущему. Они за это не заключали, поэтому они боятся джинов. Они панически боятся джинов.
Порчи.
А?
Порчи
боятся ужасно. Вот когда приезжаешь в какую-нибудь исламскую страну, там везде глаза торчат, видели, там везде подается с глаза, там все порчи боятся страшно. Да? Почему? Потому что люди беззащитны перед Богом, перед грехом, перед злом. Злые духи спокойно нападают на них. Они не... А? Ну, конечно.
Они говорят, Коран надо читать, если не поможет.
Ну, говорить-то можно что угодно, но помните, что согласно официальному жизнеописанию Мухаммада, его трижды заколдовывали, самого Мухаммеда трижды заколдовывали. Вот, поэтому...
У нас сам считал, что у него без, да, свидетельства Кирова?
Ну, вначале да, но помню, дело-то же даже когда он решил, что он послал не к Аллаху, тем не менее, даже тогда на него трижды наводили порчу. Вот. У нас обычный христианин лучше защищен от всех этих духовных нападок, чем посланник Аллаха, как вы думаете, считает мусульмане. Это как раз такой вопрос, да, о том, что слава мы не дам и нам, говорит Господь. Человек, защищенный силой Божией, он живет, он находится под рукой Бога. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний». И Господь напоминает, послушайте меня, я тебя призвал, но я остался таким же. Сколько раз мне приходится спорить и устно, и в печати, и в интернете с людьми, которые говорят, ну, то Бог Ветхого Завета, то Бог Нового Завета. Я напоминаю, слава Богу, я тот же. Я первый и я последний. Бог, давший, створивший человека, Бог, пославший потоп, Бог, заключивший союз с Авраамом, Бог, давший закон Моисею, Бог, пославший пророков, Бог, тот же самый Бог, который послал Сына Своего в мир, который основал церковь, которая будет судить в конце времен. Он один и тот же. Он не меняется.
Современные идеи уже не относятся, да, к древним идеям?
Они подняли мятеж, они мятежники.
Вот поэтому, да, Христос сказал фарисеям, что ваш отец...
Дьявол, да.
Когда они не веровали.
Дело следующее. Смотрите, ведь Господь уже тогда к иудеям не очень мягко относился. Заметьте, сейчас только что читали, да?
Да.
Шея жил железная, да, а лоб медный. Вот. И здесь это упрямство, оно дошло до логического конца в отвержении Христа. То есть, на самом деле, то, что произошло на Голгофе, когда Израиль отказался от Спасителя, это не случайность какая-то, да? Это логичный результат мятежа, который шел со времен Синая. Та мятежность, которая была в народе Израиля, она во всей полноте проявила себя в отвержении Спасителя. Это не нечто новое, понимаете? Те же самые евреи, которые убили, перепилили деревянную пилу самого пророка Исаию, те же самые, вот их же нас, духовные наследники, где отвергли Спасителя и пригвоздили к кресту. И они же продолжают бороться против церкви. Но как вот в Израиле было два народа, как бы внутренние, двойственность была такая, да, были боголюбцы, были боговицы и богоборцы. Так же и дальше произошло. Израиль разделился. Я читал одного светского автора, он анализирует, говорит, что говорит, интересно произошло после разрушения Иерусалима в 70-м году. Фактически весь Израиль разделился на две общины. Там было много сект в древности, в первом веке, направлений в иудаизме. Осталось только две. Последователи фарисеев, последователи Иисуса. Все остальные исчезли. Влились или туда, или туда. То есть фактически вот это разделение произошло. Да? То есть последователи фарисеев оказались последователи мятежников, а последователи Христа это оказался новый Израиль, который вошел в церковь целиком. Ну вот, Дина, вот мы. Все, мы и есть новый Израиль. Среди нас евреи так же, как же это и были тогда.
И в Израиле есть.
На всей планете есть. Все. Сейчас 90-е годы, это уникальное, мы же говорили, да, что 90-е годы уникальное время в истории человечества. Впервые появились страны, где большинство евреев, они христиане. В России. Ну, в очень многих, ну, то есть, огромные христианские общины еврейские, они, то есть, везде есть. Ну, даже не общины еврейские, да, а то, что евреи входят в Церковь Божию, это в массовом порядке, без усилий со стороны государств христианских, как это было раньше, да, это явление только в 90-х годах. Такого не было раньше, никогда. Раньше были попытки насильно крестить евреев, что ничему хорошему, как естественно, не приходило, потому что, знаете, как говорит Иоанн Златоуст, насильно на пир не зовут, да. Насильно тащит только в тюрьму, но в Царство Божие насильно не загоняет. Вот. И эти попытки, поэтому насильственное обращение евреев, они никогда толку не приносили. Вот. А сейчас же произошло, что без насилия, даже без особой проповеди среди еврейского народа, огромное количество евреев приняло христианство. Это, кстати, очень хороший знак. До конца, конечно, догадались. Или знак начала, как считать. Для нас начало. Нет, ну для нас сначала новая вселенная. Понимаете, христиане же ждут конца мира. Молятся об его приближении каждый день и по несколько раз. Говоря, да приди царство твое. Как говорит апостол Петр, мы ожидаем и желаем пришествия Дня Господня, когда разгоревшиеся небеса с шумом пройдут, и стихии разгоревшиеся растают, и земля, и все дела не сгорят. Но мы ожидаем новое небо и новую землю, где обитает праведность. Итак, моя рука, говорит дальше Господь, моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Господь говорит, я вначале створил мир, и я их соберу в день суда. Когда это станет небо вместе, небо и земля? В судный день. Когда Господь соберет всех обитателей небес и земли вместе для совершения великого суда над всеми небесными и земными существами. Здесь Господь подчеркивает против язычников весть, что Он творец мира. Он владыка мира. Действительно, начиная с бунта Люцифера, сквозь всю историю мира идет попытка отвергнуть творчество Бога. Древние язычники говорили, да, конечно, есть Бог, который вначале запустил мир, но потом мир оформляли какие-то другие боги. Вот. Сейчас вот есть эволюционисты, которые говорят, да, конечно, был первый толчок, так называемые христианские эволюционисты, как позвали сказать христианские, вот, которые говорят, что Бог вначале дал толчок миру, да, там, створил мир, большой взрыв якобы сделал, там, створил жизнь человека, а так дальше все само развивалось по каким-то естественным законам. Вот. Это язычество. Обычное классическое древнее язычество. На самом деле Бог говорит, я создал все. Моя рука создала землю, и моя правая рука распростерла небеса. Призову их, они соберутся вместе. Бог творил мир один, так, как он написал, за 6 дней. Обычно 6 дней. Могуществом своим и властью своей. И он же... А у него не было никаких ни сотрудников, он не использовал законы никакие при творении мира. Он их создавал законы, когда он творил мир. Да? И он будет судить людей. Опять-таки, без всяких законов природы, возьмет, закончит мир, скажет, хватит, аминь. Пора на суд. И никаким образом не спрогнозируешь, не срежиссируешь и не противостанешь этому, понятно? Вот, на самом деле, начало и конец взаимосвязаны, поэтому Бог говорит, я первый, я последний. Он Бог начала, Бог шестодневного творения. Ну, Бог конца мира, Бог восьмого дня, когда наступит Царство Божие. И сквозь все эти времена, которые между началом и концом идут, также вся власть принадлежит только кому? Ему, понимаете? Вот это очень важно, потому что вот слишком часто мы забываем эту власть и живем, как будто бы Бог не правит. Как один говорил, есть такое движение ученых, которые пытаются согласовать науку и религию, которые говорят, вот Бог действует там, где... Обычный ученый наблюдает случайность. И на Западе даже назвали это богословием белых пятен. Что там, где люди не могут что-то объяснить, там, значит, типа того, Бог действует. Ничего подобного. Бог действует там, где люди могут объяснить, как им кажется. И там, где они не могут объяснить, он там тоже действует. Он действует всегда и везде. Понятно? Слишком мы занизили суверенитет Бога. Слишком мы забыли о вседержительности всемогуществе Бога. И, кстати, кто нам сказал такую глупость, что даже если мы нашли какое-то объяснение для природы, почему мы, с чего мы взяли, что это правильное объяснение? А с чего? Сейчас оно правильное, да, через 10 лет, может, уже неправильно будет. Например, в 18 веке считалось, что огонь происходит, потому что некое есть вещество такое, теплород, флистон, да. Вот, что теплород есть какой, некий. Который там порождает огонь. Но потом стало ясно, никакого теплорода нет. Утверждалось, что свет через эфир распространяется. Потом выяснилось, что никакого эфира нет. Понимаете, да? То есть все эти вещи, как бы, все это последнее слово науки и техники совершенно не значит, что оно истинное. Это картинка для описания реальности, не больше. И говорить, что Бог не мог это сделать, потому что у нас картинка сейчас не та, ну это очень глупо, понимаете? Богу вообще не очень интересна наша картинка, потому что Бог творит без картинок. Картинки возникают тогда, когда мы пытаемся творение Божие описать. А как Бог творит? Мы не знаем. Могуществом своим, великой силой своей. Вот точно, что можно сказать, и все. Заметьте, что у нас, у людей не получилось даже ничего похожего сделать на творение Божие. Единственное, на чем имеет власть человек что-то сделать, это над растительным животным миром. Он там может скрещивать, там какие-то генетические эксперименты проводить. Почему? А потому что притворение это под власть человека отдано, понимаете? Почему Адаму было сказано животное имена называть, да? Потому что он, ему владение тогда отдано, поэтому он имеет возможность там, с животным скрещивать, не скрещивать, там, менять их и так далее, так? А вот попробуйте элементарно, ну там, на худой конец, там, не знаю, море высушить. Или новое сделать, море, настоящее. Не эти моря, типа московских, Московского моря, как на самом деле большая лужа. Вот, а нормально такое море соленое сделать такое.
Ну, аральское живопись высушить.
Да, испортить всегда можно, да. Вот, а создайте, например, ну хотя бы худой конец планеточку какую-нибудь, ну небольшую планеточку. Да? Хорошо, небольшую не получается, но сделайте новую элементарную частицу, создайте. Не разломайте что-то, да, чтобы обломки возникли, да, как она сейчас делает, ломая внутреннюю вот эту структуру мироздания. А создайте, придумайте новую частицу там, да, с новыми свойствами и сделайте ее. А в чем проблема-то? Совсем маленькая, что там вроде, и сил много не надо. Даже создать ничего не могут, понимаете? Потому что Вселенная, она на самом деле под управлением человека, но не под властью. Человек может действовать в строго отведенных рамках, за которые выйти ему не дано, понимаете? Итак, Господь дальше говорит: соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцы его над халдеями. Кого Господь возлюбил? Он возлюбил Кира Персидского за его благородство, и поэтому он сделал его своим орудием для освобождения евреев из вавилонского рабства, вавилонского плена. Господь говорит: я, говорит, возлюбил его заранее, поэтому он исполнит мой суд над халдеями. Он будет исполнителем моей воли. Заранее никто это не предсказал, кроме меня, как Господь. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. То есть, как я сам проложил дорогу, и вы увидите, что все так произошло. И дальше Господь говорит: приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Господь Всемогущий говорит: я с самого начала говорил не тайно. Вот есть очень важная мысль, которую, к сожалению, люди многие забывают. Между тем, она важнейшая. Человек может и должен знать замысел Бога об этом мире. Понятно? Потому что Бог его открывает. Почему должен, я думаю, понятно. Да? Потому что не зная замысла Божия, ты не знаешь, как правильно поступать. Так? Не знаешь, что тебя ждет. А почему может? Потому что Бог открыл. Он говорил: я это делал не тайно. И сейчас это все открыто. Значит, не тайна. А очень просто. Есть, знаете, представление, вот, что судьбы человечества, судьбы народов известны только каким-то особо потайным старцам, которые сидят там в уголочке где-то, да? Там в пещере на горе Афон сидят и тайно там предсказывают будущее человечества. Господь говорит: ничего подобного. Я никогда не говорил тайно. Я говорил так, чтобы любой мог понять. Мои слова очень ясны, так? И моя воля вполне прозрачна. И что будет с миром, вполне всем известно. Любой желающий христианин может узнать во всей полноте, что произойдет с этим миром. Понятно?
Слова Христа на суде у первосвященника
такие. Да. И здесь Господь говорит, что... что будет с этим миром? Да? А очень просто. Как будут поступать люди, так то и произойдет. Если будет беззаконие, да, если будут люди мятеж против Бога понимать, гордиться, высокомерничать, Господь накажет. Накажет быстро. Вот накажет, скорее всего, каким-то злодеем. Есть общая норма, которую Господь управляет, так? Вот если люди будут служить Господу, то, напротив, будет благо. Об этом сейчас чуть позже мы услышим в словах пророка. Поэтому Господь говорит: я и раньше говорил не тайно. И с того времени, как это происходит, я был там. То есть я не только говорил, но с того времени, как началось все, я там был. Кто это говорит? Это говорит Господь. Так, а какая личность строится, как вы думаете? Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Кто это говорит? Сын Божий, да, Иисус Христос говорит. Я был там с самого начала. Я говорил, я исполнял. Вот действительно, когда я писал книжку о Троице, она, может, скоро выйдет, «Простым словами Таня Троица», я разговаривал с людьми, убедился очень интересные вещи. Оказывается, множество людей считают, что Христос, он не действовал до воплощения. Вот считалось, что вот до воплощения действовал Отец, а потом Христос начал действовать только, когда стал человеком. Не, ну видите, да, Писание говорит по-другому. Писание говорит, что Христос всегда был вместе с Отцом. Не только был, но и действовал вместе с Отцом. Он по воле Отца открывал тайны пророкам. Он же их исполнял по воле Отца Небесного. И сейчас Господь говорит, меня посылает Господь Бог и Дух Его. Посылает меня для совершения суда над Вавилоном. И для совершения не только суда над Вавилоном, главное для того, что, к чему это приведет. То есть для совершения спасения в этом мире. Потому что суд над Вавилоном означает на самом деле не только суд над конкретным государством, но над всей системой ценностей вавилонских. Мы уже говорили с вами, что все эти великие царства, тиранические царства древности, это описание не только конкретных государств, но и тех духовных существ, которые ими управляют. Причем здесь нет иносказаний, здесь просто на самом деле та вещь, которую знали все язычники. Все язычники прекрасно знали, что ими управляют боги. И вы знаете, да, что, например, когда важнейшее какое-то решение язычники принимали, знаете, как они принимали? Пошли к оракулу посылали. Какой-нибудь там человек проходил, там глаз не закатывал, пену изо рта пускал, какой-нибудь изрекал какое-нибудь пророчество такое бесовское. Вот, и его слушались. Не получалось какое-нибудь пророчество, что ли, там резали барана, гадали по внутренностям. Или смотрели, как там летят птицы. Особо жестоко там женщину скрывали, там беременную, там, да, смотрели тоже по внутренностям. Ну, то есть такое гадание было чудовищное, да? Кто этим управлял гаданием, как вы думаете? Ну, бесы, конечно, понимаете, да? То есть люди в прямом смысле были действительно бесовские государства были, понимаете, в прямом смысле. Управлялись по воле бесов. Собственно говоря, сами древние так и приблизительно считали, потому что у них слово «бог» и слово «демон» было обозначало одно и то же. Например, в 17 главе Деяний, когда описывается, как апостол Павел проповедовал в Ареопаге, там сказано, что афиняне сказали, он, похоже, проповедует новых демонов, потому что он говорил об Иисусе воскресении. Вот. То есть для язычников боги и демоны, в общем-то, одно и то же. Собственно, весь Библия, что боги народов демоны, собственно говоря, язычники говорят, ну, конечно, именно так мы и считаем. Вот. Но к этому, правда, пророк Давид добавляет, а Господь небеса остарил. А наш Господь остарил небо и землю. Вот наш Господь не демон, да? Вот в чем разница? Все боги народов демоны, кроме нашего. Потому что он творец вселенной. И, собственно говоря, между прочим, сами демоны были с этим согласны. То есть, сами язычники демоны тоже полностью придерживаются точно такой же точки зрения. Кстати, и как язычники. Заметьте, что когда идет речь об религиозной истории человечества, она во многом по фактам она справедлива. То есть, факты, в которые верят язычники, они такие же, в которые верят христиане. Да, чистая правда. Мы не считаем, что язычники верят в чистую ложь. Чистая ложь невозможна. Другое дело, что они интерпретировали ложно эти факты. Другой вопрос, так? Но факты все те. Ну, например, мусульмане говорят, что злочестивых мусульман ждут мучения могил. Может быть такое? Да, конечно, есть. Почему нет-то? Понимаете, да? Более того, мусульмане говорят, там, да, например, да, вот сейчас говорим про нынешнее время, что в будущем их ждет там некий рай, очень своеобразный. Может быть такое? Да, пожалуйста. Только для нас это ад будет. Да, нормально, христианин в рай мусульманский не захочет ни за какие корешки. Ну, я не думаю, что женщинам нашим захочется быть наложницами, так? Вот. А мужчину непрерывно заниматься развратом перед лицом Всевышнего Бога в течение вечности.
А Мухаммед ведь говорил, что большинство женщин попадет в огонь.
Ну, даже кто не попадет... Да, а даже те, кто не попадет, им не позавидуешь. Даже те, кто не попадет, им все равно не позавидуешь. Сами понимаете, да? Вот, то есть опять-таки, даже... Я скажу так, что вопрос в интерпретации. Все очень просто. Вопрос в том, что назвать ли это раем или одним из делений ада. Вот и все. Да. И точно так же, как, ну, например, да, утверждение язычников, там, что есть множество богов неких, они же демоны, которые там открываются через гадателей. Есть такие? Есть такие. Открывают. Врут, конечно, врут. Понимаете? Собственно, язычники тоже особенно богам не доверяли. Они знают, что они врунливые. Вот. Истинность никогда не была особой привилегией богов, на самом деле, у язычников. И иногда они даже правду говорили так, что там правда была двоякая. Там, извините, история была с этим старым крезом, помните, может быть, который спрашивал оракула Дельфийского, идти ли мне на войну или нет. Оракул сказал, если ты пойдешь на войну, ты погубишь Великое Царство. Фразу зовите, да? Об этом не было сказано. Он пошел на войну, его царство было погублено. Его царство было погублено. Большое, великое царство. Да, а тут как... Да-да-да. Ты хорошо продумал, в любую сторону будет.
А нынешний царь, неоязычники тоже утверждают, что их боги, они для христиан, это именно те боги, которых христиане считают президентами.
Да, чисто правда, мы согласны.
Они, по сути, атеисты все, вот эти неоязычники.
Нет, не обижайте их. Они в основном оккультисты. Чародеи, маги, ворожеи.
У них все равно бесы есть, да?
Ну, конечно же. Поэтому здесь вернемся к этим словам, да? Итак, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. То есть Господь Бог и Дух Его послал меня к вам. А это одно из ярчайших свидетельств Ветхого Завета о Троице, да? Есть Господь Бог, посылающий Господа на землю. Того Господа, который говорит, я первый, я последний. Собственно, это тот же Господь, когда пришел на землю, когда явился потом Иоанну Богослову, что он сказал? Я альфа и омега, начало и конец, первый и последний. И посылает его Дух, Господь Бог и Дух Его, Дух Святой, да, то есть третья личность Троицы. Мы видим как раз Отец, Сын, Дух Святой. Прямо все три личности здесь вместе названы. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должен тебе идти. Итак, Господь Всемогущий, который идет, чтобы совершить волю Отца, который говорит, что вот я иду, в главе книги написано обо мне, то есть в заглаве книги написано обо мне, я иду, сказать, что вот иду строить волю Твою Божия, как написано в 39-м псалме, вот он же и говорит Израилю. Он говорит, я Господь, Искупитель Твой, Святой Израиль. Имя Искупитель было связано с Сыном Божиим еще до воплощения. Он освобождал Израиль от плена египетского, да? Потом от плена вавилонского, выкупал из плена, так? И потом он выкупил все человечество из плена греха кровью своей. Поэтому имя Искупитель было связано с ним всегда. Святой Израилев, то есть тот, кто является святыней Израиля, освящающим Израилем. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должен тебе идти. Здесь Господь говорит, я Господь, учащий тебя и указывающий путь. То есть сам Господь учит человека. Писание постоянно говорит, что между Богом и человеком нет никаких посредников, кроме Бога, человека Христа. Лично каждому человеку Бог обращается сам. И, собственно, церковь, как заметили, так и устроена, так ведь? Постоянно священник напоминает, что ты должен сам обращаться к Богу, так ведь? Когда нам сектанты говорят, что, мол, вы там, у вас священники-посредники, я говорю, интересно, вот в храм сходили бы, посмотрели, где-то у нас священники-посредники. Вот, что у нас, священник вместо вас «Отче наш» поет? Вот «Отче наш», вы сами, наверное, поете, да, на литургии? Так ведь, вы поете, вы обращаетесь к Отцу Небесному сами, лично. Священник первый среди вас, но не вместо вас, так ведь? Он приносит жертву от лица всех нас, да? Но он не является тем, кто замещает вместо вас. Он возглавляет народ Божий, но никак не замещает собой народ Божий. Поэтому Господь обращается, видите, к каждому человеку лично. И более того, Писание говорит, что никто бы не стал христианином, если бы Отец Небесный сам лично его не позвал. То, что человек входит в церковь, это результат того, что Бог Отец лично сам позвал этого человека. Без этого ничего бы не вышло. И опять-таки само научение, которое есть, оно, его задача именно в том и заключается, чтобы человек приучил себя к постоянному богообщению. И он говорит так, я тебя научаю тебя полезному, веду тебя по тому пути, по которому должен тебе идти. Должен идти. Не то, что ты хочешь иди, хочешь нет. Господь говорит, ты должен идти. Здесь надо помнить, что власть вседержительства Бога проявляется в том числе и то, что человек обязан заповедь исполнять. Это не то, что желательно, да, там. Это необходимо. Это Божий приказ. Как говорит Иоанн Златоуст, Бог повелел, кто ты такой, чтобы презирать Слово Божие. Если Бог сказал, ты должен беспрекословно и мгновенно слушаться Его святых слов. А не так, как у нас там, да? А ну я там подумаю, если что, ну может быть, да? Ничего себе, Господь говорит, это с чего это так? Ты решил, что тебе это можно? О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда, как волны морские. Господь говорит, почему же ты не хочешь слушать даже моих слов? О, если ты внимал бы мне, моим заповедям, слушался бы, исполнял бы эти заповеди, мир бы твой был, как река. Это речь там подняли о Евфрате, то есть великая райская река, то есть как широкая, спокойная река, мир бы лился на тебя, покой бы окружал тебя, ты был бы в мире. Действительно, человек, исполняющий заповеди Божии, пребывает в мире. У него внутри тишина, покой, да? Сами замечали, наверное, да, есть разница. Одно дело, человек согрешил, на душе беспокойство, так? Другое дело, когда человек покаялся, живет по заповедям, на душе необыкновенный покой, да? Тот самый, который Господь здесь говорит. Твой мир был бы как река. И правда твоя, как воды, волны морские. Что значит правда здесь? Это речь о том, что праведность у тебя была бы как волны морские, поднималась все выше и выше. Ты бы не только чувствовал бы покой, что совесть тебя не обличает, но и совесть тебя бы одобряла. Одно из первых проявлений действий Бога в человеке – это одобрение совести. Когда совесть говорит, ты поступил хорошо. И почему как волны морские? Потому что она поднимается все выше и выше. Чем больше человек делает добро, тем более совесть одобряет его, он чувствует в себе правду Божию, которая вливается в него, праведность Создателя. И семя твое было бы как песок, и восходящее чресло твое как песчинки. Не сгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. То есть и здесь Господь говорит, что тогда бы у тебя все потомки твои, ты бы стал многодетным, потому что для Библии многодетность – великое благословение Божие. Вот я думаю, что древние евреи бы не поняли, особенно женщины, которые говорят, зачем платить нищету. Они вот так сказали, что благословение Божие, это что-то дурное совсем. Для них это просто было бы дичь. Интересно, что в Библии практически ничего не сказано, в Ветхом Завете, да, и в Новом Завете, ничего не сказано про то, что человек, нет никаких увещаний к матери, которая не хочет рожать детей. Заметьте, да? Таких увещаний нету. Почему? Потому что для библейской эпохи было немыслимо, чтобы человек, живущий в браке, не желал детей. Понимаете? То есть это настолько, с точки зрения Библии, бредовая мысль, понимаете, что она почти практически не обсуждается даже. То есть если человек в браке, он должен мечтать как можно больше количества детей. Понимаете? То есть для библейского человека многодетность – это самоочевидное благо, просто очевиднейшее. Настолько очевидное, что оно просто является сразу, то есть одним из признаков благоволения Божия является многодетность. Да вот как сказано, что у тебя было семя было как песок морской, да, как песчинки. То есть огромное количество детей было у тебя. Вот. Это мысль, которая на самом деле сейчас стала совершенно чужой нашей цивилизации, потому что, как правильно сказал прошлый папа, что сейчас цивилизация смерти. Действительно, я, например, второй совершенно справедливо заметил, да, что сейчас цивилизация вся построена на культе смерти. Это и эвтаназия, и содомия, и убийство, аборты, да, как норма жизни. То есть действительно в сознании современных людей воцарился голос Люцифера, смертоносный голос Люцифера. Вот это дыхание его пронизывает мысли современных людей. Действительно, не желать смерть, не желать детей – это бред. Там редчайший пример в Библии, когда там Бог наказывал за нежелание детей, там Анан был, да, который занимался очень популярным сейчас видом предохранения. Вот, и за это был наказан Богом. Но это редчайший случай. Почти такого не было. Ну, именно по той причине, что смертоносность не настолько была проникла в сознание людей. Нет, были народы пронизаны такой смертью. Но они были недолго. Содом и Гоморра называлось. Вот там вот была современная цивилизация вполне. Вот, но кончился огнем с неба и серой. выходите из Вавилона, бегите от халдеев. С гласом радости возвещайте и проповедуйте его. Это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова. И не жаждут они в пустыне, через которую он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Здесь Господь говорит, предвозвещает новый исход, который совершит Израиль. Освобождение, полное освобождение от Вавилона. Идет речь, конечно, не столько об освобождении из вавилонского плена, который был только началом этого процесса, как главный исход, который совершил народ Божий и благодаря искуплению Иисуса Христа. Вот и есть истинный выход из Вавилона. Когда люди покинули, наконец, цивилизацию зла, цивилизацию дьявола. Люди были вырваны Богом, и Бог вывел их и освободил их от тирании сатаны. И сказано, вот заметьте, что сказано было по этому поводу. Проповедуйте, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите, Господь искупил раба своего Иакова. То есть Господь повелевает эту весть теперь уже не держать внутри народа маленького, да, который был, как это было во времена Египта, исхода из Египта. Наоборот, Бог повелевает возвести эту весть до конца земли. Весть о том, что теперь найден выход. Теперь мы можем сбежать. Теперь мы можем наконец-то покинуть землю. Наконец-то мы можем убежать в небо. Это великий день и великое спасение, совершенное Господом. Вот это та самая немыслимая весть, немыслимая радость древних христиан. Как говорил Ориген, мы не можем участвовать в гражданском строительстве здесь, потому что здесь у нас нет Родины. Наша Родина в небе, и поэтому мы строим город там. Недаром про первых христиан, как хорошо сказал отец Георгий Флоровский, он сказал так, что первые христиане фактически были саботажниками. Они принципиально не переживали, никаким образом не прикладывали своих к сердца к Римской империи. Да, хотя она находилась в тяжелейшем критическом состоянии, в кризисе. Она переживала распад тогда, собственно, в результате развалилась. А христиане, они старались быть особнячком. Да, налоги платили, так? В армии служили, то есть все, что нужно, делали. Все, что требовалось, кроме нарушений заповедей Божьей, они выполняли. А сердце не прикладывали. Кстати, у нас не сохранилось практически никаких свидетельств о том, чтобы христиане там обсуждали между собой, как им там относиться к варварским переселениям народов, там, да, к гражданским войнам в Риме. У нас нет трактатов, обличающих римских императоров за неправильную налоговую политику. Кстати, да? У нас нету обличения антинародного римского режима. Вот. Совершенно, знаете, как вот христианам это было глубоко фиолетово.
И рабства
нет. Все, все. Они оценили, они, конечно, оценили, что это прошло от греха. Да, конечно, мы все понимаем. Да, да, там есть... Что такое языческий мир? Да, ну, там, это мир без Бога. Там, где блуд и убийство, да. Ну, все из-за чего, христиан говорит? Корень-то все, в идолопоклонстве. Пока не тварь, вместо Творца. Уйдет корень, уйдет и следствие. Поэтому, кстати говоря, у нас нет свидетельств, чтобы христиане устраивали митинги протеста против публичных домов в древности. Кстати, да? Вот. И против гладиаторских боев в древности они не устраивали митинги протеста. Хотя это убийство, да, настоящее. Они осуждали это, конечно же. Почему? А потому что понимали, что не убравши причину, не уберешь следствие. Понимаете? Не убравши поклонение твари вместо Творца, не уберешь результат. Жестокость, разврат, и который происходит от того, что человек охвачен властью дьявола, понимаете? А вот тогда, когда Рим захотел стать христианским, вот тогда, конечно, церковь сказала, а вот теперь уж изволь. Так? Если ты одно дело, ты не хочешь быть христианским, ну, какие-то никакие претензии. А вот если ты хочешь быть христианским, уж прости, конечно, гладиаторство тебе придется запретить, так? С публичными домами тоже будут проблемки. Вот, людей пытать, я постараюсь тебе не давать, говорит, да, церковь. А рабство тебе потихонечку придется изживать. Да? То есть, когда церковь стала тогда вводить в этот мир какие-то нормы христианские. Но чувство инаковости церкви по отношению к этому миру осталось навсегда. И более того, когда люди слишком сильно привязывались к земле, Бог им говорил, выходите из Вавилона, бегите от халдеев. Говорил это очень доходчивым способом. Каким? Гонениями. Да? Как только люди начинали привязываться слишком к данной земле, думали, что можно на земле Царство Небесное построить, Ну что ж, приходили гонения. Я могу привести пример на примере одного святого. Один из таких ярчайших святых православия есть преподобный Федор Стигит. Это 9 век. И вот я читал одно из его писем, письмо 810 года, где он говорит, что пророчество Даниила, пророка, сбылось, действительно же Бог построил здесь на земле царство, которое навеки не разрушится, не будет передано другому народу. Это Византийская империя. Он решил развить царство Божие, будущее царство Божие, да, с Византийской империей. Бог ему объяснил, что он не прав. В 815 году Римская, Византийская империя начала гонение на иконы. Понимаете, да? То есть Бог сказал, ты напрасно так сделал. Ты ошибся. Пять лет. Пять лет. Понимаете, да? Ну, это понятно, нет, это было спустя 5 веков, а я говорю про то, что было при нем. Да? И каждый раз, когда люди пытались к земле привязаться, думали, что вот мы построили идеальное общество. Господь брал, говорит, какое идеальное, где? Нет идеального общества, да вы что? Господь говорит, выходите из Вавилона, бегите от халдеев, не привязывайтесь к земле, вы здесь странники и пришельцы. Живете здесь в гостинице. Да, гостиница надо заботиться, но если решили, что вместо того, чтобы ехать домой, нужно оставаться в гостинице, Господь говорит, не-а, я вам не дам. Придется гостиницу немножко поломать, чтобы вы к ней не привязывались, понимаете? Поэтому Господь говорит, выходите из Вавилона, бегите из халдеев, бегите. Разделение двух городов будет до самого конца мира. Сейчас два города, как есть со времен Каина и Авеля, так и есть до сих пор. Есть два города, город странников, да, Церковь Божия, и город земной, город Каина. Цивилизация, которая называется здесь Вавилоном, да, цивилизация, которая построит, строит, хочет идеальное государство на земле построить. Царство земное. И будет между ними всегда обязательно, конечно, разделение. Не просто разделение. Господь говорит, что я выведу церковь свою из Вавилона, поведу ее по пустыне. Ну, как народ Израиля, как он вышел? Он вышел из Египта и шел по пустыне. А может ли 3 миллиона человек прокормить Синайской пустыне? Как вы думаете? Нет, не может совершенно. Но Бог прокормил их. Он посылал с ним с неба еду. Одежда у них не портилась. Представляете, 40 лет. Не изнашивалась одежда. Потому что мало есть. Надо еще одеваться, да, как-то. Вот древнееврейское предание говорит, что у евреев одежда вместе с ними росла. Да, не только не знаешь, что она росла вместе, но по-другому не объяснишь, понимаете, да? А как, откуда для детей бралось, понимаете, да? Вот. И многих не пухли, говорят, что Господь действительно так он об этом, то, что одежда у них не тлела, об этом прямо говорит, в Писании, в Второзаконии говорит, да? У них был из Египта, значит, был в первый же год. Вот, и здесь, то есть, понимаете, то есть Господь берет и делает все совершенно непрогнозируемым образом. Воду нужно дать. Берет Господь скалу какую? Гранитную. Понимаете? Не известковую, чтобы не сказать, что там водичка скопилась-то, да? Нет, гранитную скалу. Вы много видели, что и в граните было воды? Маловато, да, в граните воды бывает все-таки? Очень уж он твердый. Ну, Господь берет именно гранитную скалу. Из нее вводит воду. Кстати, скала до сих пор известна. Она, причем не просто скалу, а скала катила за народы Божие. Она катила за Израилем по пути странствия. А потом остановил, да? Да, водопровод. С нарушением всех законов сохранения, согласитесь, да? Вода ниоткуда. Льется постоянно. Вот. То есть Господь специально говорит, что все, чтобы ты никогда не думал, что это там само по себе, что здесь Господь приучал евреев к чему? Что он говорит, что мой народ живет по какому принципу? Он полагается только на небо. Он полагается только на Бога, и расчет идет только на чудо. Это норма жизни. Чудо как норма жизни. По этому же пути Бог ведет свою церковь сейчас. Он вывел в пустыню, где было все враждебно. Как говорит Иоанн Златоуст, он говорит так, что смотри, говорит, почему Бог вначале ввел церковь свою в гонение, чтобы ты не сказал, что церковь расцвела благодаря союзу с императорами. Ибо когда она была слабее, гораздо слабее, чем сейчас, императоры гнали, пытались уничтожить. Но у них ничего не вышло. Наоборот, она стала сильнее. Чтобы ты знал, что сила церкви в небе, в небесном законе, в небесном Господе, а не в земных силах. Хорошо сказать, знаете, действительно, честно, была шикарная фраза, которая на эту тему говорит, да? Церковь уже много раз катилась к чертям. Представляете, погибали черти. Всегда. Так и есть. То есть бесы, сколько раз думали, что все, бесы, злодеи разгромили, да? А обычно оказывается печально для бесов, как обычно. Так вот, кстати, получилось на самом-то деле. Вот. Это как раз-таки принцип Бога. Принцип Бога специально делает, чтобы никто никогда не смог языком пошевелить, почему это произошло. Вы попытайтесь найти светские описания победы христианства. Вот читаешь, там, я читаю сейчас последние исследования, да, язычные, там, и безбожников. Там, да, это еврейская секта, ничего особо не отличалось от других сект, конечно же. Там все элементы проповеди Иисуса можно найти там, да, говорят, да, этим товарищам. Ну, там, в Кумране там можно найти какие-то элементы проповеди Христа, там может пройти элементы проповеди в Талмуде, что-то там, да, там молитвы там с кем-то связаны. А так маленькая проблема. Кумранская община, как вы понимаете, вымерла. Поэтому их, собственно говоря, и нашли при помощи археологии, да? Вот. А все эти школы, которые писали Талмуд, тоже как бы исчезли. И евреев немножко меньше, чем христиан. Чуть-чуть. Соотношение, знаете, да? Вот если мы возьмем православных христиан и евреев, сколько бы, кого будет больше?
Православных.
250 миллионов все-таки. Я же не говорю про все христианские общины, которые вместе 2 миллиарда. А евреев 13 миллионов. Из них иудеев реально, может, миллион. О чем это говорит? Что явно не просто секта, согласитесь, так ведь? Как может быть часть больше целого, причем настолько больше, так ведь? Вот. И так во всем, да, то есть на самом деле говорят, ой, там, на самом деле там церковь там, выиграла за счет союза с государством. Ну хорошо, а где то государство, с которым был союз? Знаете, Рима нет. Византии нет. Российская империя тоже рухнула, так? А церковь осталась. Почему? Почему у нас ни одной партии не осталось до революционной России сейчас? Ни одной нет вообще, так? А вот церковь осталась. Конечно же, да и есть. То самое, о чем говорил Таус, да, то есть она выйдет с неба, поэтому и держится. Господь выводит их. Они не жаждут в пустыне, через которую он ведет их. Он насыщает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Здесь Господь предсказывает о повторении чуда, которое бы совершалось в древности. Это чудо повторилось. Есть величайшее чудо рассечения скалы, из которой льются воды. Знаете какое? Чудо крещения. Когда Господь изливает на нас живую воду, ведущую в небо. Небесную воду изливает на людей. Так что люди возносятся через воду в небеса. Это то самое чудо, прообразом которого было рассечение скалы. Да. Да. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. А вот человек, который нечестив, он не должен никогда, а он не получит никогда мира. Видите, кстати, очень важные слова. Дело в том, что сейчас какая-то страшная пошла логика оправдания злодейства. Вот в этих дискуссиях о Сталине, которые я сегодня уже упоминал, да, которые идут вот сейчас, и в интернете, и в печати, там начинают говорить так, что вот, православные говорят так, что вот, я православный обязан простить всех мучителей, говорят они. Раз он обязан простить всех, то Бог их, конечно же, простил. Значит, не в царстве, поэтому ты осуждать их не смей. А почему, обязаны простить? Потому что новомученики простили, потому что новомученики молились за своих мучителей, и они их вымолили. Логика, понимаете, жуткая совершенно, да, то есть убийцы, нераскаянные преступники, их объявляют праведными, потому что их вымыли новомученики. Знаете, какой-то это выверт какой-то головы, да? То есть, на самом деле, этот выверт не нов, он идет очень давно. Именно по этой извращенной логике пытается оправдать Иуда Искариота. Когда говорят, что вот Иуда Искариот, это орудие, через которое совершилось наше спасение, поэтому, мол, якобы он там единственный, кто знал тайну Божию, знаете, вот даже есть фальшивый Евангелие от Иуды, якобы, да, текст сатанистов второго века, который писали секта каинитов или афитов, змеепоклонников. Так вот, логика эта совершенно уродливая. И связана с тем, что люди считают, что нечестивый может иметь мир. Бог говорит, нет, нечестивому нет мира, говорит Господь. Что значит нет мира? У них нет внутреннего мира, первое, да, значение. Они всегда беспокойны. они всегда мятежны. Как там, помните, один из таких мятежных говорил, а он мятежный, ищет бурю, как будто в буре есть покой. Помните? Товарищ Горький писал. Вот. Но главное в другом. Нет мира между ними и Богом. Это очень важный момент. Я думаю, что он первичен в отношении Священного Писания. Дело в том, что Библия, описывая Бога, никогда не стеснялась напоминать его гневе. Если Бог, что фраза, что Бог есть любовь, и упоминание и любви как имени Божьего встречается в Библии 5 раз, то гнев Божий упоминается 300 раз. Соотношение, представляете, какое, да? Не потому, что там любовь менее важна. Нет, любовь одно из важнейших свойств Божьих, так? Но дело в том, что нечестивые получат гнев Божий. Бог действительно воюет с нечестивыми, это правда. Бог не смотрит сквозь пальцы на беззаконие людей. Богу не безразличны поступки людей. Это очень важно помнить, потому что слишком часто люди считают, что Бог, знаете, как добрый дедушка на облачках сидит, там говорит, да, ну там внучок балуется, ну ничего там, да. Вот, не выйдет такое, Господь говорит, нет мира нечестивым. И товарищи Сталина, мира нету. Если он не примирился с Богом на исповеди, да, если не покаялся в этом, вот, то он в аду. И правитель Владислав сказал, видите, там щеня.